Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Кассиана». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Иоанна святое благовествование. Глава 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за Мною, но который стал впереди Меня. Я не достоин развязать ремень у обуви Его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за Мною идет муж, который стал впереди Меня, потому что он был прежде Меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вторая. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. И Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Кассиана». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глава 5. В монастырских стенах. Наши путники благополучно достигли Милешева. Они строго постились, чтобы причаститься в Великий Четверг, в день, когда было установлено таинство Святого Причащения, и чтобы с радостью встретить Светлое Воскресение. Регулярно ходили они на все богослужения, поклонялись гробу святого Саввы, зажигали свечи на могилах отца Калистрата и монахини Кассианы. Павле проявлял особенное усердие. Он ставил свечи на все могилы возле храма. Могила Кассианы помещалась с южной стороны церкви. Никакого памятника на ней не было, так она захотела. Могила ее была покрыта кусками мрамора. На одном куске было написано «Монахиня Кассиана». Мрамор весь почернел от множества свечей, которые ставил народ. На могиле еще лежали цветы, свежие и увядшие, а также ленты, платки, куски холста и разные другие предметы, народные дары, которыми выражалась благодарность, и видимым образом усиливалась молитва. В один из дней, когда наши путники стояли у могилы Кассианы со многими другими богомольцами, которые зажигали свечи и украшали могилу, один старый крестьянин сказал, взглянув на них: «Святая она, господа, святая. Я ее хорошо помню. Во всяком горе она плакала от жалости, а во всякой радости она плакала от радости. Такую доброту и наши деды не видели». «Аферим правду говорит», — подтвердил один мусульманин из Приполья. «Да она многое намучилась. Мучили ее и мусульмане, мучили и христиане». Один наглый каймакам, полицейский чиновник из Приполья, бросил ее в тюрьму и велел бить ее за то, что некоторые турки, благодаря ей, обращались в христианскую веру. А потом сербские гайдуки били ее за то, что она ходила по мусульманским домам и помогала турецким сиротам. Все били ее по горбу, и раны эти носила она до смерти. Святая душа! Дай бы ей Бог, чтобы и кости ее заблагоухали на Джанет. Джанет — рай по-турецки. Услышав эти слова, старый доктор Сумрак громко зарыдал. Друзья посмотрели на него и вспомнили, что он также плакал и тогда, когда Павле Сарайле читал повесть своего отца в монастыре Баньи. Но и теперь, как и тогда, они приписали это его старческой чувствительности. Павли несколько раз просил монахов поискать записки отца Калистрата, посвященные Кассиане, о которых говорил его отец. Они искали повсюду — в библиотеке, в кладовых, в мантиях умерших монахов, в матрасах, в подушках, но нигде ничего не нашли. Говорили, что об этой рукописи никогда ничего и не слышали. В один из вечеров доктор Сумрак шепнул Павле на ухо: «Эта рукопись находится под престолом в алтаре». Удивленный Павле спросил доктора: «Откуда ты об этом знаешь?» «Я знаю и более того. Покойная Кассиана каждую субботу ее доставала, приносила к себе в келью и читала на ночь, как молитвенник. Утром в воскресенье она возвращала рукопись на прежнее место и делала так со дня смерти Калистрата до глубокой старости. Если она не взяла ее с собою в могилу, то рукопись в алтаре, как я сказал». Это признание еще сильнее удивило Павля. Он призвал игумена, пошел с ним в храм, и игумен тотчас извлек из-под престола кожаный сверток, в котором находилась рукопись. Несказанно обрадованный Павле позвал двух своих друзей, чтобы вместе с игуменом пойти в какую-нибудь келью и прочитать ее там. Но доктор Сумрак опять-таки шепнул Павле, к великому удивлению того, что не может присутствовать при чтении. Ему, — сказал он, — эти записки хорошо известны. Кассиана давала их ему читать. И он читал рукопись несколько раз. Тогда Павле с игуменом и Марком Кнежевым затворились в келье и попросили игумена прочесть рукопись, так как благодаря разным монастырским бумагам он был хорошо знаком с почерком отца Калистрата. Игумен перекрестился и начал читать. Читал он медленно и останавливался после всякого изречения, а некоторые параграфы, по просьбе присутствующих, читал по два раза. Поэтому чтение продолжалось до самой зари. Глава 6. 100 слов о божественной любви. По твоей просьбе пишу сие, дочь моя, я смиренный Калистрат. 1. Поскольку все вещи во Вселенной с их сущностями и действиями есть только символы духовных вещей, точно так же и земная любовь. То, что люди на земле именуют любовью, на самом деле лишь слабый символ истинной небесной любви. 2. Все существа можно поделить на сотворенные и нетварные. Бог не сотворен, все остальное сотворено, и любовь нетварно, нетварно и вечно, ибо любовь не есть божественное свойство, но имя Божие, одно из имен Божиих и сущность божественного бытия, потому и сказано: Бог есть любовь. 3. Сказано еще, что Бог — истинное слово. Чудно это славянское слово «истина», которое совершенно точно определяет того, который всегда есть. «Я тот, который есмь». Короче, «я всегда тот же, неизменен, сый, тот, который есть» в старославянском. «О, он» в греческом. А слово или логос — образ Бога невидимого. И поскольку истина и слово вечно в Боге и являются Богом, так же точна и любовь. И как само слово говорит о себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», так и любовь может сказать о себе: «Я есть Альфа и Омега». 4. Как любовь Бог открылся роду человеческому в откровении о единстве Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога и через воплощение Бога Слова. В Ветхом Завете, а это завет закона, Бог, как Святая Троица, еще только предугадывается. Так же точно и любовь, еще неприметной, как бы мимоходом, поставлена среди многих других заповедей закона. Мир еще не созрел для принятия учения о Святой Троице, следовательно, и о любви. А эти два понятия нераздельны. Заповедь о любви, последняя среди заповедей Ветхого Завета, стала первой в Новом Завете. 5. В языческом мире существовала вера в Троицу, но не во святую и не в единую. Индусы верили и теперь верят в Тримурти, то есть в три верховных божества, из которых один — Шива, дьявол и разрушитель того, что создают первые два — Вишну и Брама. В Египте также верили в троичное божество, но как в семью, соединенную плотской любовью Озириса и Изиды, родивших сына Хоруса, которого Озирис убил, из-за чего этот чудовищный брак распался. До Христа люди могли своим умом и энергией создать великие цивилизации по всему миру, но не могли дойти до правильного понятия о Боге, как и Святой Троице, соединенной в единстве, следовательно, и о Боге, как о любви. 6. Ислам, несмотря на то, что он является одной из относительно высших религий, совершенно не терпит учения о Боге, как о Святой Троице. В Коране такое понятие высмеивается. На мечети Омара в Иерусалиме высечена на стене такая заповедь: «Правоверные, знайте, что Аллах не имеет сына». И именно потому, что по этой вере Бог не имеет сына, в Коране нигде не говорится о любви Божией, но только о правде Божией и милосердии. Несмотря на то, что свои понятия Мухаммед почерпнул из Ветхого Завета, он не заметил слов Всевышнего: «Уже ли я, который отворяет утробы, не могу родить? Уже ли я, который дарует жизнь, останусь без наследия?» И этого не заметили не только Мухаммед, но и древние ариане, и современные унитарии. Седьмое. Знай и помни, дочь моя, тайна Святого Триединства — внутренняя тайна Божественной природы. И эту свою сокровенную тайну Бог не мог открыть людям ни помимо закона, ни через закон, ни через людей, ни через великих пророков. Он мог только через избранных пророков предвозвещать довольно ясно и определенно сошествие на землю и воплощение Сына Своего, через которого земля наполнится познанием Господним, как море полно воды. А главное знание, которое принесет Сын, будет знание о Боге, как о Святой Троице, одно из имен которого — любовь. Восьмое. Вечный Отец любит Сына и Духа Святого. Вечный Сын любит Отца и Духа Святого. Вечный Дух любит Отца и Сына. Все это в непостижимом единстве, нераздельным и неслиянным. Все бестелесно и духовно, и так из вечности в вечность, без начала и конца, без перемен, без уменьшений и увеличений, без каких-либо внешних событий, вне времени и пространства. Девятое. Мыслить Бога без Сына — все равно, что мыслить Бога без любви, ибо всякая любовь ищет предмет своей любви. И ты знаешь, дочь моя, что когда кто-то из людей говорит «я люблю», то мы сразу, естественно, спрашиваем, кого ты любишь? Кого бы, следовательно, любил Бог Отец в вечности прежде сотворения мира, если бы Он не имел Сына как предмет Своей любви? А это означало бы, что Он не знал любви и не был сам любовью по сущности Своей, прежде чем сотворил мир как предмет своей любви. А то, в свою очередь, означало бы, что Бог с сотворением мира приобрел нечто такое, чего Он прежде не имел, и через что Он переменился. Это также бессмысленно, нелогично и противоречит Священному Писанию, в котором с небес засвидетельствовано, что в Боге нет перемены. Десятое. Кто не верует в рождение Бога Сына от Бога Отца, тот не может вообще назвать Бога Отцом, или, если его так называет, то говорит неправду, ибо почему он отец, если не имеет сына? В таком случае отец — это только почетное или уважительное обращение, так дети называют всякого пожилого человека отцом. Если скажет кто-либо, ведь Бог — Отец всех людей, мы сразу можем ответить, Бог — Творец, а не Отец всех людей. Он не родил, но сотворил людей. Если у кузнеца есть рожденные им сыновья и скованные им плуги, не будет ли он делать различия между своими рожденными детьми и своими изделиями? Никто не может, не солгав, называть Бога Отцом, не признав при этом Его в вечности рожденного Сына, который один только может претворить сотворенное в рожденное. Апостол Христов ясно говорит, «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». 11. Во втором члене нашего символа веры мы исповедуем нашу веру во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, рожденно, а не сотворенно. О, как должны мы быть благодарны святым отцам Церкви, выразившим и утвердившим эту истину! Иначе мы были бы лжецами, если бы говорили об Отце без Сына. Ибо если Отец не имеет Сына, чей бы Он был Отец, и почему бы Он назывался Отцом? И все наши слова о любви были бы только печальной, безосновательной песней. 13. Понятие о Боге как любви объяснимо только через понятие о Боге как Святой Троице. В этом ключ к тайне любви, дочь моя. Постоянно держи это в памяти и веруй слову великого Исаака Сирина. Любовь слаще жизни, а я добавлю, и сильнее смерти. 13. Когда мы говорим о любви во Святой Троице, мы постоянно держим в памяти, что Бог есть Дух, и любовь в Боге вся духовна. Отец любит Сына так сильно, что Он весь в Сыне, и Сын любит Отца так сильно, что весь в Отце, и Дух Святой по любви весь в Отце и Сыне. Это Сын Божий засвидетельствовал словами: «Я во Отце, и Отец во Мне». И Сын во Святом Духе, и Святой Дух в Сыне. В Писании говорится, что по воскресении Христос дунул на апостолов и сказал им: «Примите Духа Святаго». Только то, что имеешь в себе, можешь отдать и другим. 14. Особенность любви, дочь моя, состоит в том, что любящий желает раствориться в возлюбленном. Так горяча любовь отца к сыну, что он хотел бы раствориться и истощить себя в сыне, и наоборот. Такова же и любовь Духа Святого к отцу и сыну. Но непостижимым образом каждый остается тем, что он есть. Поэтому и говорится о Святой Троице: «Нераздельно, не слитно». Нераздельно, ибо едино по сущности и в любви. Не слитно, ибо по ипостасям лично. Триединый пламень естества, жизни и любви. От этого величественного огня божественной любви зажигаем и мы наши малые сырые свечки земной любви, которые дымят, чадят и легко гаснут. А что три лица не сливаются и не разделяются, то это действие любви всякого лица по отношению к двум другим, ибо всякой из них по любви стремится, чтобы возвеличились и прославились остальные два лица Святой Троицы. Это видно из слов Сына Божиего: «Отец мой более меня есть». 15. Любовь в одном лице — не любовь, а самолюбие и себелюбие. Потому Мухаммед и не упоминает о любви в связи с Богом Аллахом, но только о праведности и милосердии. Любовь между двумя людьми охладевает и превращается в печаль, потому бездетность в Ветхом Завете считалась проклятием. Так это и доныне остается на Балканах, в России и на всем Востоке. Любовь становится полной при появлении третьего. И на земле это так, ибо так это и на небе. И неудивительно, что число три играет такую большую роль во всех творениях триединого Бога. 16. Любовь не возникла от земли, но пришла с небес. Преподобный Кассиан говорит, любовь принадлежит исключительно Богу и тем людям, которые восстановили в себе образ и подобие Божие. Сознательная любовь соотносится с сознательной личностью, не с принципом, идеей или с каким-либо безличным существом, но с личностью. Где нет взаимности в любви, там нет любви, а принцип или идея, или неразумная тварь, будь то божественная или человеческая, не может нас любить, сколько бы мы их ни любили. О такой любви мы и не говорим. Наше слово — о любви личности к личности, которая нераздельна и не слитна. Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Кассиана». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
«Скучает душа моя по тебе и не может найти тебя. Ты видишь, Господи, как влечется она и плачет, ища благодати Твоей. Ты восхотел и дал мне ее, и снова Ты восхотел и взял ее от меня. Когда я не знал ее, Ты просить так не мог, и как могу я просить того, чего не знаю? Но теперь молю Тебя, потому что душа моя познала Тебя и усладилась Духом Твоим святым и возлюбила Тебя, Создателя своего. Ты дал свою благодать святым Твоим, и они возлюбили Тебя до конца и возненавидели все мирское, ибо сладость любви Твоей не дает возлюбить землю и красоту мира сего, потому что она ничтожна по сравнению с Твоею благодатью. О, как немощна душа моя и не имеет силы, чтобы взлетел я ко Господу и стал бы пред Ним во смирении и плакал бы день и ночь. Душа, которая познала Бога, своего Творца и Отца Небесного, не может иметь покоя на земле. И помышляет душа, когда явлюсь Господу, то во всем Его милость умолю за весь род христианский, и вместе думает, когда узрю лицо Его любезное, то от радости не смогу ничего сказать, ибо от большой любви не может человек ничего говорить. И опять думает, буду молиться за весь род человеческий, дабы все люди обратились ко Господу и успокоились в Нем, ибо любовь Божия всем хочет спастись.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.